Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Это программа «Светлый вечер». И у нас в гостях сегодня диакон Александр Волков, глава пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. А мы продолжаем разговор о вашей работе, отец Александр.
А мы бы еще хотели поинтересоваться у вас про инозарубежные СМИ. Аккредитовываются ли они? Приходится ли с ними как-то работать?
Что их интересует?
Вообще интересует ли их?
Их интересует что-то, что нам не очень понятно бывает.
Например?
В первую очередь, всех всегда интересует финансовая история. Всегда. Вот как все устроено, откуда берутся деньги. Всех, особенно наших американских коллег, очень интересует вот, персональный список людей, которые жертвуют деньги на храмы, которые помогают церкви, сколько помогают. Это для них, им кажется это важным.
Ну, наверное, это не только им кажется важным. У нас тоже есть СМИ, которые ориентированы на такую информацию.
Да, но, нет, понятно, вряд ли что есть у нас тоже СМИ, которые ориентированы на такую информацию. Понятно, что кого-то это интересует, но для них это является чем-то таким основополагающим, потому что уже есть предопределенная для большинства из них оценка того, что церковь в России уже абсолютно сращена, соединена с государством, и это просто такое министерство религии в путинской России. И вот, собственно говоря, развенчанием этого мифа иногда приходится заниматься, и главным достижением не видится в этом смысле то, когда люди открывают глаза и понимают, о, действительно, оказывается, все совсем-совсем не так.
А как?
Да, совсем-совсем иначе.
Как?
И поэтому, конечно же, вот для наших европейских коллег вообще степень информированности людей о том, что происходит в России, она очень такая небольшая. Вот. И поэтому, когда людям поручают готовить материалы о русской церкви, им получают готовить почти всегда материалы именно вот через, вот с такого рода оценками, да, первоначальными. Вот, поэтому так. Но иногда какие-то бывают люди более такие адекватные, глубокие, по-разному.
Все а вот по-разному. Для сравнения, что в первую очередь интересует, например, вы никогда не задумывались, не смотрели, не проводили такой анализ, что в первую очередь интересует, скажем, СМИ из разных стран, не из Италии, а из разных стран по отношению к Ватикану?
Ну, нет, не задумывался. Ну, не, точнее, если так, посмотреть, системно не интересовался.
Но это разные все-таки вещи. Ватикан
не
это...
совсем, не
почему?
Совсем. Нет, ну, мы говорим о Ватикане не как государстве, да, а как все-таки о католическом именно...
Ну, системно писать вообще о всей католической церкви, наверное, решаются не очень многие, просто потому что она очень большая и тоже сложнейшая структура.
Да, естественно. Но о Папе Римском, да, о его поездках, о его служении. Или что в первую очередь интересует журналистов, когда они говорят о понтифике?
Ну, здесь понятно, что немножко другая история. Все же тут надо понимать, что католическая церковь крупнейшей религиозной христианской организации.
С одним главой, и это факт.
Да, безусловно. Да.
Поэтому здесь немножко другая история. Да? И плюс еще этот глава является главой государства. И плюс к этому последние десятилетия связано с таким непривычным, да, форматом смены глав
пап,
да, и это все нуждается в переоценке, в том числе и со стороны журналистов, поэтому, мне кажется, вот эта вот вся история, связанная с тем, что старый папа, новый папа, тот, который был, но он еще жив, и вот его мнение, вот это все нужно осознать и переосмыслить, переформулировать, поэтому это, конечно, для них, наверное, сейчас какая-то, наверное, важная тема. У нас все поспокойнее немножко.
У нас, например, когда умер патриарх Алексей, происходила смена патриархов, иностранные журналисты как-то интересовались?
Да, очень интересовались, но вообще был ажиотаж невероятный, когда вот эти два месяца с конца декабря и до
начала февраля,
конечно, переживали. Это такой профессиональный опыт для меня лично. И такой при этом стресс, которого я никогда не испытывал. До этого, в принципе, не представлял себе, что так можно работать. Потому что было очень напряженно, ну, в хорошем смысле слова, да, интересно, несмотря на такое не самое, может быть, да, радостное событие, но так или иначе, с точки зрения профессиональной, было очень интересно. И, конечно, было невероятное внимание со стороны всех СМИ, в том числе и наших европейских, и восточных коллег. И, в общем, это было такой очень важной темой. Но надо сказать, кстати говоря, что наши вот восточные коллеги, я вот о них вспомнил, из Ближнего Востока и из Китая, они на самом деле тоже нами, жизнью церкви, деятельностью патриарха тоже вполне интересуются и просят об интервью, просят каких-то комментариях часто, и для них это важно. Ну,
даете вот, интервью и
комментарии? Да, даем, и патриарх дает какие-то комментарии. Ну, вот для примера, чтобы вот тоже себе представлять, как все устроено. Там, некоторое время назад один из ведущих китайских телеканалов попросил патриарха о коротком интервью. Ну, так, скорее, там, несколько, там, брифинг такой, ну, не брифинг, а подход там был, да, на несколько минут после одного из мероприятий, где были в том числе и наши китайские коллеги. И они его спросили об отношении патриарха к Китаю и о том, вот, каких-то планах русской церкви в Китае, о взаимодействии с китайскими властями. Для них, понятное дело, это вопрос номер один, с учетом их политической ситуации. Патриарх им обо всем рассказал, и это его небольшое интервью было показано по одному из центральных китайских каналов, и это интервью, как потом оказалось, смотрел председатель КНР. И после этого была встреча его с патриархом, и какие-то положительные моменты, связанные с последствиями этой встречи, да, они стали возможными, в том числе благодаря тому, что председатель КНР в этом интервью патриарху увидел его абсолютное благорасположение к китайскому народу, и какие-то были сказаны правильные для китайского сознания слова, и это очень-очень помогло и до сих пор способствует укреплению позиции нашей церкви в Китае. Это очень важно.
Это, видимо, опыт руководителя отдела внешних церковных связей, да?
Вот, несомненно, патриарх гигантский в этом смысле опыт и понимание, и в хорошем смысле там, слово «чутье» того, что нужно сейчас, а что сейчас не нужно, хотя, казалось бы, вот ему что-то предлагаешь, кажется, вот оно, вот что-то такое, то, что вот сейчас можно сделать, там как-то там, сказать. Он говорит, нет, давайте подождем, вот с этим мы подождем. И потом оказывается, что по прошествии какого-то времени действительно какие-то вещи лучше делать вот чуть позже.
Отец Александр, а вообще про патриарха очень хочется с вами поговорить, если позволите.
А вы часто его видите? Ну, я понимаю, что вы пресс-секретарь.
Вот через час, я надеюсь, его увижу.
Да. То есть вы ежедневно общаетесь с святейшим?
Практически, да.
И каково это? Он же ваш непосредственный начальник,
непосредственный
начальник. Каково находиться в прямом подчинении патриарху московскому и всей Руси?
Ну, в первую очередь, это огромная ответственность. И люди, которые считают, что вот рядом с патриархом, это там
теплое местечко.
Теплое местечко, да-да-да-да, и вот так круто, еще как-то. Это очень ответственно и совсем, ну, так скажем, непочетное место, да?
Почему?
Потому что это нахождение в непосредственной близи патриархом связано с ответственностью за свои слова и поступки, с ответственностью за то, что ты предлагаешь своему руководителю, то, что ты о чем ты его информируешь, поэтому ты обязан взвешивать и свои слова, и свою информацию, которой ты обладаешь, потому что понятно, что есть возможность для доклада о тех или иных событиях, но всегда нужно 100 раз взвешивать, 100 раз перепроверять, потому что, конечно, особенно тогда, когда вот бывают ситуации такого очень быстрого, у нас всегда, на самом деле, очень быстро меняются какие-то обстоятельства, и в каких-то ситуациях, особенно во время поездок, бывают возникают такие ситуации, что ты о чем-то говоришь патриарху, и он там через 5 минут выходит с какой-то публичной речью, да, обращаясь к какой-то аудитории, и он может использовать какие-то темы, о которых мы сейчас говорили. Это не означает того, что это мы формулируем какие-то, да, вещи, а, ну, какие-то информационные сообщения, да, что-то, что происходит вот сейчас на повестке дня. И если твои слова будут недостаточно проверенными, да, твоя информация будет не вполне адекватной, то ты подставишь патриарха. Это очень ответственно. Это с одной стороны. Но с другой стороны, просто он очень так скажем, требовательный руководитель, и вот здесь тоже расслабляться он не дает, слава богу, что не дает расслабляться, то есть вот до тех пор, как бы начальник, да, покуда ты ответственно подходишь к своему делу. И здесь вот тут никаких нет личных, каких-то таких вот субъективных оценок. Он объективно оценивает то, что ты делаешь в рамках своих полномочий и своих обязанностей. И, конечно, это очень и очень такая, ну, непростая в этом смысле работа. Но радостная, потому что ты понимаешь, что ты там... Я человек молодой достаточно, и еще... 15 лет назад, когда я еще был мальчиком, я себе представить себе не мог, что я буду находиться здесь.
Вот я хотела как раз задать вам этот вопрос.
Это для церковного сознания вещь очень такая понятная, потому что когда я там был ребенком, я играл в богослужение и представлял себя каким-то там ближайшим помощником патриарха, там есть ныне, здравствуй, слава богу, такой протодиакон Владимир Назаркин, на протяжении многих-многих лет бывший рядом с патриархом Алексеем и сейчас патриархом Кириллом. И тогда даже представить себе было невозможно, что действительно окажусь вот здесь, то теперь я понимаю, что вот несмотря на свой молодой возраст, у меня есть такая очень ответственная участок работы, который нужно, конечно, вспахивать в достаточной степени глубоко, просто потому что по-иному патриарх не понимает. Он просто не понимает. Это дело не в том... Он со снисхождением относится к своим подчиненным и понимает, что люди устают, люди там выдыхаются, да. Но он не понимает, как можно в какой-то момент системно устать от того, что ты служишь в церкви. Вот в этом смысле он человек на 101% человек церкви. Он этим живет, он этим дышит, и какие бы ни были какие-то субъективные, личностные его оценки, все мы люди, и без личного знакомства с патриархом, как и с любым другим человеком, он может производить не вполне такое правильное, может, впечатление на кого-то, ну, такое можно себе предположить, да, но это все совершенно не важно, потому что вот внутренне он... абсолютно человек, живущий абсолютно вот в сознании пользы и нужды церкви. Для него нет просто ничего помимо этого. И он в этом смысле людей, которые находятся рядом с ним и вообще осуществляют какое-то общецерковное такое служение, требует только одного – полной, стопроцентной отдачи для церкви. И вот в этом, из этого уже дальше проистекает все остальное.
А насколько патриарх открыт вот в том ключе, что может ли обычный простой человек как-то обратиться напрямую к патриарху, может ли патриарх найти для него время для аудиенции, пообщаться с ним, встретиться?
Возможно, вы знаете, мы должны понимать, что, конечно же, патриарх, возглавляющий огромную русскую церковь и несущий о ней ежечасное попечение, физически не может, хотя и был бы рад, о чем он там постоянно говорит, общаться с людьми, ну, как бы просто так. У него на это просто объективно, к сожалению, нет времени. С церковной точки зрения самым правильным местом общения является богослужение и совместная молитва, и он ей уделяет огромное внимание в своем служении. Для него это главное.
Но если я не журналист, а просто как человек очень захочу пообщаться с патриархом, возможно ли найти...
Если очень, очень захотеть, то можно пообщаться с патриархом. Но для этого нужно очень захотеть и преодолеть какие-то естественные препоны, угу. И набраться терпения. Но я являюсь постоянным свидетелем того, как патриарх в каких-то ситуациях останавливается, когда его окликают на улице, когда он идет откуда-то.
Серьезно?
Да. Он подходит к людям. Понятно, что здесь патриарх не может, как приходской священник, сесть на лавочку и начать отвечать на какие-то текущие духовные вопросы человека.
Потому что у него день расписан.
Ну, день расписан. Ну, хорошо, но вот это, этому человеку он ответит на его вопрос о том, как ему нужно общаться со своей супругой или там со своими детьми. Ну, там еще стоит 5 человек, 10, 100, 1000, вся церковь. Конечно. Как клиник, выбрать тех людей, с которыми нужно общаться, с которыми не нужно общаться?
Священник, у которого может быть какой-то важный вопрос по поводу своего служения. Я так понимаю, что в данном случае, наверное, клирик Москвы. У него есть викарий, владыка Арсений, с которым, как бы, я понимаю, что священник может общаться напрямую. Да. Но если вот священник очень хочет, ну или как-то понимает, что вопрос находится в компетенции патриарха, он может к нему обратиться?
Не может, а обязан, и это совершенно нормальная система. Это происходит, впрочем, в бумажном виде, разумеется, всегда, потому что, опять же, люди, к сожалению, по факту чаще лучше формулируют свои мысли на бумаге, чем на словах. И для того, чтобы патриарху разобраться с той или иной проблемой, ему нужно прочитать что-то, а не выслушивать часто какие-то не очень такие гладкие и логично выстроенные, да,
эмоциональные
в том числе, да, высказывания того или иного человека, который к ним обращается. Поэтому, конечно же, все это через бумагу проходит.
А потом он может вызвать этого священника?
Конечно, так происходит очень часто. Большая часть его работы, связанная с Московской епархией, он, кстати говоря, всегда, когда встречается с московскими священниками, он встречается с ним довольно часто во время богослужений, потому что они сослужат ему, и потом бывают какие-то братские трапезы. И всегда это, собственно говоря, трапеза с московским духовенством, по большей части. Он всегда сетует на то, что он не может их всех запомнить в лицо, всех московских батюшек. Ну, их там 1500,
почти 2000, да.
Поэтому это сложно, объективно говоря, сделать. Сетует, говорит, что вот когда он служил в Смоленске и Калининграде, он знал не просто каждого священника, он знал жену каждого священника и почти у всех бывал дома. И тогда, он говорит,
епархии.
В епархии, да? Вот в этой ситуации правящий архиерей может быть уверенным в какой-то степени, что он понимает, знает свою епархию и ее жизнь. Кстати говоря, именно поэтому не в последнюю очередь сейчас идет процесс увеличения количества епархий. Именно на это патриарх делает акцент, на тем, чтобы правящий епископ был близок к своему духовенству, чтобы он для них был отцом, и не только человеком, к которому они приходят в кафедральный собор, видят его, но который сам приезжает к ним, сам знает их быт и устройство, и жизнь, и проблемы, исходя из этого уже строит какую-то епархиальную жизнь.
А работает эта схема? Получается?
Работает. То есть... Это работает, и хотя, опять же, прошло не так много времени, всего там...
Ну, то есть епископы прям начинают ездить по домам, выяснять обстоятельства жизни,
ну,
того или иного?
Это не какое-то там, условно говоря, маст, который должен вот быть, и не то чтобы это какая-то задача, которая именно так формулируется, это нечто, некая естественная составляющая служения епископа, которая в целом должна присутствовать у каждого из них. И поэтому, конечно, это есть. Есть просто сейчас понимание того, что это увеличение количества епархии, оно приносит свои очевиднейшие плоды, что строится большое количество храмов, что увеличивается количество духовенства, что задачи каждого священника, они, с одной стороны, упрощаются, потому что становится, может быть, на каждого из них меньше паствы, но, с другой стороны, усложняются, потому что с этой паствой нужно внимательнее работать, глубже, чаще и больше на них тратить времени, да, и меньше оправданий о том, что вот у меня сейчас нет времени, я должен еще чем-то другим заниматься, потому что у меня еще там 25 приходов, остается их только там 5. Поэтому это, конечно, все дает о себе знать, и вот эти общецерковные такие начинания, которые были инициированы Святейшим, они сейчас дают свои всходы. Мы еще, я думаю, что на протяжении многих лет будем об этом говорить, и ситуация, конечно, будет здесь изменяться в лучшую сторону.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Александр Волков, руководитель пресс-службы патриарха Московского Всеруси Кирилла, сегодня у нас здесь на радио «Вера». Отец Александр, вы клирик одного из крупнейших московских храмов, центральных московских храмов, Татьянинского храма при МГУ. Как часто вы служите? Находите ли вы время для служения, вот именно как диакон, в храме в связи с напряженным графиком?
Ну, я служу в храме постольку тогда, когда я имею эту возможность, я штатный священнослужитель, поэтому тогда, когда патриарх не совершает свои богослужения и не находится в поездках, я совершаю богослужение в родном для меня Татьянинском храме. Ну, и также имею регулярную возможность служить на патриарших богослужениях в своем чине.
Я могу засвидетельствовать. Я часто вижу отца Александра в Татьянинском храме. Так что...
Ну, значит, хватает времени на это, слава богу.
Если можно, мне бы хотелось еще о патриархе несколько вопросов, потому что это же интересно. Да, у нас сидит рядом человек, который его видит каждый день, как непосредственного начальника своего, отец Александр. А у патриарха, насколько я понимаю, в 7 часов утра ежедневно подъем, в 9 утра начинается служебный день.
Служебный день.
Да? А может такое быть, чтобы патриарх, ну, скажем, там, ну, мы же все люди, да, угу. может проспать, например? Такой случай?
Ни разу, на моей памяти ни разу не просыпал. ни разу не просыпал.
Слушайте, ну это феноменально же. Ну как вот, это получается...
Бывает, что человек... просыпают люди, которые его окружают. Такое бывает. То есть он выходит... Нет, ну я так не занимаюсь вещами, связанными с непосредственным обеспечением его, так сказать, быта и жизни. Но бывает, он иногда выходит там во дворик, а машины нет. Иногда случаются такие вещи. Или там монахиня, которая ему там помогает, да, там она там... Завтрак не успел накрыть. Ну, все бывает, все же люди, действительно. Но в целом, конечно, он ложится поздно, встает рано. Поэтому довольно тяжело. И так всю жизнь, по крайней мере, последние годы это стало уже обязанностью, и, к сожалению, так.
А мы читали еще...
Не дает себя расслаблять. То есть вот в этом смысле у него нету выходных и каких-то дней, когда он... полностью отдается себе, то есть у него есть на неделе какие-то дни, обычно понедельник и суббота, когда он не появляется там, в своих резиденциях, в Москве, в рабочей резиденции, да, а работает дома, но он именно работает дома с документами, то есть он в пятницу вечером, ему загружают в машину 2 чемодана документов, да, и в воскресенье там, после службы ему, опять же, там загружают еще 2 чемодана документов.
Я вспоминаю церковную историю, как митрополит Никодим Ротов
вот,
работал.
Вот-вот, я тоже сейчас сижу и вспоминаю.
Да, он
поезде,
его ученик
Москва,
в этом смысле.
Ленинград, да.
Но нет времени никакого. То есть вот бывает, ну, знаете, там хочется о чем-то с патриархом спокойно поговорить. Ну, есть какие-то темы, которые нужно обсудить, там не спеша, там какие-то аргументы.
За чаем.
Ну, не то чтобы за чаем, но так не спеша, да. Или за чаем. Вот иногда бывает так, что за чаем... Такие случаи бывают редко, просто, опять же, от нехватки времени. Но и за чаем, думаешь, вот сейчас за чаем. И за чаем он с тобой решает какие-то текущие вопросы, да, которые нужно срочно обсудить. Но и в самолете, и в машине у него всегда с собой набор срочных документов, которые он рассматривает. Через патриарха в год проходит, вот посчитал наш канцелярия, за прошлый год прошло примерно 10 тысяч документов. Через его подпись. Всего около 50 тысяч поступило в канцелярию. Это много.
Ну, слушайте, ну это запредельно много. Это, ну как человек?
Много. Это запредельно много, и как непонятно, но вот с Божьей помощью. Это же иногда спрашиваю его, ваше, ну вот как у вас на все это хватает сил? Он качает головой и говорит, вот только молитвами церкви. Только потому, что я знаю, чувствую, что обо мне молится вся церковь, и поддерживает руки патриарха в этом смысле. И это, конечно, очень важная такая мистическая, глубокая составляющая. Понятно, опять же, как и многое другое, в церкви только человек, который укоренен в церковной жизни, у которого церковное сознание. Но вот для нас это понятно, что по-другому управлять церковью невозможно. Только через совместную взаимную молитву. Это как раз то, чего всегда просит патриарх всех людей, с которыми он общается в церкви. Поэтому работы много, и она постоянная и очень напряженная. Патриарха, и в том числе в том, что связано с документами.
Про друзей мы читали в одном из ваших интервью, про друзей патриарха, накануне вот как раз сегодняшнего разговора. Это, мне кажется, такое заявление, такая информация, которая в свое время очень многих удивила. У патриарха нет друзей, не может быть.
Да, мы даже мысленно переозаглавили это интервью, у которого нет друзей.
Вот, и как это действительно так и есть? То есть он сознательно к себе не приближает людей, которые, может быть, с которыми ему хотелось бы поговорить по душам?
Конечно, у него осталось множество людей, которым он симпатизирует и глубоко симпатизирует из своей, скажем, прежней жизни. И многих из них он видит совсем не так часто, как ему хотелось бы. Частью это священнослужители, которые сослужат ему в тех или иных храмах, по большей части в Питере, конечно же, или в Смоленске. Но есть люди не в сане, с которыми он дружен и знаком на протяжении многих лет, даже десятилетий.
с юности.
Из детства, наверное, тоже есть, хотя таких уже, наверное, не очень много. Вот недавно почил в Бозе епископ Клинский Лонгин, бывший наш представитель в Германии, с которым он, Стейша, был очень дружен на протяжении многих-многих лет, и такая была глубокая духовная, такое глубокое духовное взаимное отношение было. Вот. И, но вместе с этим вот друзей в прямом смысле этого слова, что вот мы можем сказать, вот пришел там Иван Иванович Сидоров, о, это друг Святейшего, его там таких нет. Ну, нет. Угу. Вот я нахожусь рядом с патриархом, вот таких людей нет. Есть Иван Иванович Сидоров, который отвечает за А, Б, В, Г, Д, да, и поэтому он имеет возможность, необходимость быть рядом с патриархом там чаще, чем кто-то еще. Но этот Иван Иванович Сидоров имеет возможность быть только вот от сих до сих, там свои вопросы решает. Больше нет.
Слушайте, ну, но тяжело это же это.
Не одиночество ли какое-то?
Одиночество. Это сознательное одиночество для блага церкви. Это понятное, абсолютное... Ну, если хотите так, естественно, если можно здесь говорить о естественности, да, понятное, осознанное решение предстоятеля церкви и крест предстоятеля, который связан именно вот с необходимостью полного сосредоточения на служении церкви. И поэтому здесь он при этом, патриарх, человек невероятно, как бы сказать, людям симпатичный и очень такой как бы дружелюбный, любящий посидеть, о чем-то поговорить с людьми по душам и поделиться чем-то наболевшим. Но, опять же, такое происходит редко просто потому, что у него нет таких возможностей. Вот он, например, во время поездок есть там какая-то официальная, то, что называется, публичная часть поездок, там, богослужения, какие-то мероприятия, на которые вы в том числе присутствовали, да, а есть не публичные, ну, что это такое? Ну, это обеды, ужины. И с кем? Ну, с губернатором, с местными архиереями, с какими-то местными чиновниками, там, которые в регионе осуществляют те или иные функции, важные для церкви. Ну, и кто-то в этом смысле бывает, что осуждает, может быть, патриарха. Ну, вот он там с губернатором обедает. Так я бываю часто на этих обедах. О чем там говорится? Там говорится совсем не о гончих собаках и не о новых марках автомобилей. Там говорится о жизни церкви в данной епархии. И патриарх на протяжении часа обеда это просто такой, если говорить, переговоры в формате обеда, переговоры в формате ужина. Патриарх приезжает в регион и от выхода с самолета до обратного возвращения на трап, он говорит только о том, что важно для епархии, в том числе в первую очередь с губернатором. Это некое устроение церковной жизни, потому что понятно, что не обо всем можно говорить публично. Есть вещи, которые нуждаются в каких-то, в каком-то спокойном обсуждении, и это вот то, на что тратится время, в том числе и во время таких торжественных и закрытых как бы обедов. Опять же, это там говорится только о церкви. И если уж какие-то темы исчерпаны, то это проповедь. Это во время, опять же, вот обедов и ужинов, это проповедь, может быть, в другом формате, чем проповедь перед тысячами людей в храме, но это разговор о Христе и о церкви применительно к тем людям, понятно, что с самыми разными представлениями о прекрасном и о церкви, которые вот находятся рядом с ним, губернатор и представитель власти.
Отец Александр, а у вас бывает свободное время?
По счастью, бывает.
Да.
Но у меня все же большая семья. И
да, вы же многодетный отец. Вот я хотела все понять, как это
сыграть. Пятеро детишек.
Пятеро детишек. А если вы в отпуске, а у патриарха какое-то мероприятие?
Нет, или ваши, у меня все отпуск ваши... связан с теми днями, неделями, когда патриарх немного тоже отдыхает.
Такое бывает.
Да, такое бывает 2-3 раза в год, по неделе патриарх берет паузу и несколько чемоданов документов.
О, пауза и несколько чемоданов.
Спасибо большое. Я думаю, что в течение этого часа нам, нашим слушателям, как-то жизнь патриарха, не самая публичная ее сторона, стала немного понятнее. Отец Александр Волков, диакон и пресс-секретарь, руководитель пресс-службы патриарха Московского Всеруси Кирилла, провел вместе с нами этот светлый вечер. Алла Митрофанова.
Спасибо за разговор, отец Александр.
Спасибо.
Очень
вам
интересно, есть о чем подумать.
Спасибо, я Алексей Пичугин. Всего вам самого доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».